Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – портрет американского интеллигента к 40-летию творческой деятельности Джона Апдайка. В передаче принимают участие поэт Лев Лосев и критик Александр Геннис. Подготовила и ведет программу из нашей нью-йоркской студии Марина Ефимова. Впервые в эфире 11 ноября 1999 года.
Радио «Свобода» передача «Портрет американского интеллигента» к 40-летию творческой деятельности Джона Апдайка. Ведет передачу Марина Ефимова.
Когда мы проезжали через Алтон, красный свет восхода тронул облака и обвел ярким ободом черные шиферные крыши. Светящаяся глыба родительского дома проплыла справа. И я, как в детстве, на секунду испугался, что дед мог увидеть меня, если бы взобрался на крышу амбара. Потом деревья закрыли дом, закрыли Алтон, и нас окружил пейзаж, где уже никому не было до нас дела. Нил спал на пассажирском сиденье. Спал так же безмятежно, как еще час назад спала на кухне Маргарет, засунув голову мне под мышку, для тепла. У меня было много поводов для счастья. В Чикаго меня ждала девушка, которая была готова выйти за меня замуж, если бы я попросил. Но до нее и до решения было еще несколько беззаботных часов. Когда едешь ранним утром по Пенсильвании, то возникает блаженное чувство, что ты всю жизнь так вот и будешь скользить сквозь прозрачный воздух. И в окно вечно будут вплывать холмы, вид которых вызывает странную гордость, словно они созданы для тебя. И еще была счастливая мысль, что за последние несколько часов два человека доверились мне настолько, чтобы заснуть на моем плече.
Так кончается рассказ «Когда я был счастлив». Он был опубликован 40 лет назад, в 59 году, в первом сборнике рассказов Джона Апдайка «Та же дверь». А в этом году, в конце сентября, вышла 50-я книга писателя. 900-страничный сборник эссе и статей под названием «More Matter», что можно перевести как «больше смысла», «больше сути». Это название – оборванная реплика из шекспировского «Гамлета», где Гертруда говорит про педантичного Полония «More matter than art» – «больше смысла, чем искусство». Книга «Больше смысла» словно открыла кран, из которого хлынули в интернет и в прессу рецензии, заметки, биографические справки и исследовательские статьи о творчестве писателя. Америка вдруг вспомнила, что 67-летний Джон Апдайк – один из ее последних живых классиков.
Сейчас, в конце века, стало ясно, что Апдайк является одним из трех лучших современных американских романистов – Сол Беллоу, Филипп Рот и он.
Это определение дает профессор университета Amherst College Уильям Причард, с которым мы еще будем беседовать в нашей передаче. Надо сказать, что многие российские читатели, начав чтение Апдайка романами «Кентавр» и «Ферма», довольно скоро и закончили романами «Кролик, беги» и «Возвращение кролика». После этого апдайковский кролик стал размножаться, как и свойственно кроликам, и уже немногие прочли даже третьего кролика «Кролик богат», хотя именно за него автор получил Пулитцеровскую премию. После этого Апдайк в общем исчез с российского горизонта. Но вот что рассказывает профессор Дартмутского университета, поэт Лев Лосев.
20 с лишним лет я живу в Америке, как бы окруженный Апдайком. Меня, как, наверное, очень многих читателей Апдайка, поражает граничащая с графоманией плодовитость этого замечательного писателя. Вот я перечислю только то, что мне попадалось за последний месяц-полтора. Большая статья и обзор выставки живописи. Статья о чемпионате по бейсболу. Отклик на музыкальные события. а несколько стихотворений. При том, что Абдаек продолжает выпускать с завидной регулярностью и свои большие романы. Вот издательство «Кноп» объявило, что в феврале выходит новый роман Абдаека. Называться он будет «Гертруда и Клавдий». Это история матери и дяди принца Гамлета до начала известных событий, описанных Шекспиром.
За 40 лет литературной деятельности Абдаек написал 18 романов. Но для многих русских читателей он застыл в 60-х. Мир учителей и учеников, родителей и детей-подростков, девочек и мальчиков, взросление, расставание с отрочеством, время затишья между двумя войнами, время легкой музыки. Однако в Америке его слава началась не с этого, рассказывает профессор Причард.
Здесь, в Соединенных Штатах, популярность Абдаека у широкой публики, причем довольно скандальная, началась с романа «Пары». Популярность эта объяснялась просто. Роман был о сексе. Даже больше, о сексе в буржуазной среде жителей богатых предместий, которые отличались добропорядочностью и свою интимную жизнь не афишировали. Их любовная жизнь была, как теперь говорят, выведена из шкафа, рассекречена и детально описана Абдайком. Он заработал на этом романе, по-моему, $1 миллион и стал для широкой публики апостолом свободной любви и сексуальных приключений. Но многих читателей он потерял, тех, кто любил его более строгие ранние вещи.
Роман «Пары» был опубликован в 1968 году, и сейчас даже трудно себе представить, что он казался вызывающим. Дело не только в сдержанности и поэтичности его эротики, но и в том, что главной темой Абдаека и здесь было скорее состояние души, чем тела.
Мир был гораздо более платоническим, чем он ожидал. Вспоминая Фокси, он испытывал ностальгию не столько по ней, сколько по Адюльтеру как таковому, по приключению, по напряжению натянутых внутри струн, по той акробатической увертливости, которой мы ради него учимся, по той новой территории, которую мы ради него осваиваем.
Американский теолог Джордж Хант назвал свою книгу «Джон Абдаек и три его секрета» — «Секс, вина и искусство». Он пишет.
У Абдаека эротика сочетается с печалью и чувством вины. Не перед супругами даже, которым герои изменяют, а перед Богом. То есть тем чувством вины, которое философ Киркегор и определил как ощущение греха. В книге «Пары» отношение к сексу было серьезным и тонким. Роман можно было читать, не таясь и не оборачивая книгу в бумагу, чтобы соседи по автобусу не могли увидеть обложки.
Радио «Свобода» – передача «Портрет американского интеллигента» к 40-летию творческой деятельности Джона Абдаека. Ведет передачу Марина Ефимова. На новую книгу эссе «More Matters», а это уже четвертый том публицистики Абдаека, несколько рецензентов написали довольно издевательски, что у Абдаека ни одна написанная им строчка, ни одна мысль не осталась неопубликованной. Вот как относится к этому профессор Лосев.
Что меня необыкновенно привлекает в Абдаеке, это вот именно его одержимость писательством как таковым. Но, между прочим, сам Абдаек, устав от бесконечных вопросов о причинах его такой неудержимой плодовитости, однажды объяснил это так полушутя, полусерьезно, и мне кажется, что к этому объяснению стоит прислушаться. И он дает три, так сказать, причины. Говорит, во-первых, может быть, это потому, что всю жизнь я прожил в маленьких городках, то есть более или менее изолированно, и мне просто необходимо, чтобы каждый день приходили письма из редакции, пакеты с гранками. Это дает мне ощущение связи с миром. Во-вторых, говорит он, я вырастал в годы депрессии, и поэтому я просто не в силах отказываться от заработка. И третья причина, объясняет Абдайк, в том, что в отличие от очень многих других американских писателей, я никогда не кончал никакую аспирантуру, или мое высшее образование закончилось сравнительно рано. И поэтому, может быть, я просто восполняю этот пробел. Мне нужно писать курсовые работы. Тем более, что я пишу их не на отметки, а за деньги. В этих шутливых ответах есть свет такого настоящего литературного профессионализма. И то, что такой признанный классик современной американской литературы, писатель, о котором самом уже написано достаточно много книг, не гнушается никакой литературной подёнщины, в этом, по-моему, и большой пример для всех литераторов.
Это, конечно, смешно, когда Абдайк жалуется на недостаток образования. Он окончил Гарвард, потом год учился в Оксфорде, и потом 3 года с 54 по 57 работал редактором в «Нью-Йоркере». В наше время дробной специализации филологов Абдайк, один из немногих, пишет для того широко образованного, по-настоящему интеллигентного читателя, которого, по выражению Т.С. Элиота, в природе не существует, но который и является настоящей публикой настоящего писателя.
Многие намекают на то, что человек, который столько написал, не мог все написать хорошо. Но я думаю, что Абдайк просто вызывает зависть у тех современных американских прозаиков, которые пишут вяло и лениво, и давно посадили читателей на голодный литературный рацион. Что же касается Абдайка, то если сложить вместе как мозаику то, что он написал за 40 лет своей литературной карьеры, то получится непревзойденный портрет послевоенной Америки. Америки маленьких протестантских городов Новой Англии. Никто не описал так, как Абдайк, ее преображение, ее потери и начало ее упадка. Покушение на известных и любимых народом политиков, сексуальная свобода, быстро перешедшая в распущенность, разводы, сиротство детей, у которых есть оба родителя. Я думаю, он оглядывается с ностальгическим чувством на те времена, когда мы были или хотя бы думали, что были единой нацией. Мы хотели цивилизовать и демократизировать мир и были уверены в благородстве своей миссии и в возможности ее осуществления.
В эссе «50-е годы» Абдайк прямо пишет о любви к этому десятилетию своей юности, к десятилетию, из которого вышли его первые книги.
Нами правили 2 хороших президента – Трумэн и Эйзенхауэр. И хотя Трумэна осуждали справа, а Айка презирали слева, оба они приучили нас к разумному расчету и здоровому компромиссу. Именно поэтому залив свиней, Вьетнам и полет на Луну достались следующему поколению. Поклонники 60-х обзывали наше время конформистским, консюмеристским, политически застойным и сексуально задавленным. Мое поколение получило прозвище «Молчаливого». Думаю, что после бунтов, нытья и кровавых убийств следующего поколения это не так уж и плохо.
Профессор Причард, а как менялся литературный стиль Абдайка?
Ну, скажем, романы «Месяц воскресений», «Заговор» и даже отчасти «Ведьмы Иствика» написаны с довольно неожиданным для Абдайка темным, сардоническим отношением к жизни. И кроме того, эти романы полны стилистических экспериментов, напоминающих, а иногда прямо имитирующих, стиль Владимира Набокова. Эти вещи очень отличаются от первых произведений Абдайка, гораздо более искренних, открытых и более приемлющих
жизнь. В 1711 году историк религии Джозеф Аддисон писал: «Я искренне верю, что ведьмовство существовало, но при этом не могу привести ни одного доказательного примера, ни одного исторического момента». И вот в романе «Ведьмы Иствика» Абдайк в реальной, обаятельной и чрезвычайно конкретной форме описывает нам такой момент. Как в тихом городке Род-Айленда в 1984 году появляется богатый незнакомец Дэрил Ван Хорн и ненадолго превращает 3 одиноко стареющих женщин в ведьм. Голливудский фильм, поставленный по роману, исказил, разумеется, все, что можно было исказить, но сохранил монолог, которым Ван Хорн, дьявол, его играет Джек Николсон, соблазняет современную женщину, Александру, которую играет Шер. «Кто вы?» – спрашивает она.
Who are you? Just your average horny little devil.
О, черт знает кто, но я ваш. А кто ждет вас дома? Никто. Оставайтесь. Ваша дочь поест и спокойно уснет у телевизора. Это я вам обещаю. Уборка? Грязь подождет до завтра. Никуда не денется.
Вы прекрасно справляетесь с рутиной, Алекс. Готовка, посуда, домашние задания. Утром чашечка кофе с соседкой, вечером стаканчик вина с подружкой, по средам визит к психоаналитику. Сколько времени вы все это выдержите? Вы лежите ночами без сна и чувствуете, что жизнь, которую вы ведете, это только половина жизни. А вторая половина? Я могу ее заполнить, Алекс. Используйте меня. Используйте меня, пока не поздно. И не ждите, Алекс. Время – убийца.
И профессор Причард, и писательница Джойс Кэрол Оттс в статье «Американские комедии Апдайка», и многие другие критики утверждали, что на стилистику Джона Апдайка заметно повлияла проза Набокова. Надо сказать, что Джон Апдайк вообще очень хорошо знает русскую литературу. Эпиграфом к роману «Пары» взяты, скажем, строчки из «Блока». В Набокове Апдайк восхищался именно даром стилиста. Он считал Набокова своим ментором и написал предисловие к изданию его «Корнельских лекций». Об этом Александр Генис.
Среди набоковских студенток была жена Апдайка, которая через много лет заразила мужа своим восторгом. Вспоминая учебу, она говорила: «Я чувствовал, что он может научить меня читать. Верила, что он даст мне что-то такое, чего мне хватит на всю жизнь». Так и случилось. Сам Апдайк, впрочем, у Набокова учился не читать, а писать. Оценивая инструментарий русского гения, он хищно набрасывается на поразительной плотности деталей, способные вынести покорного случаю автора за ограду здравого смысла. С проницательностью собрата Апдайк пишет про Набокова. Он требовал от своего искусства чего-то лишнего, росчерка миметической магии или обманчивого двойничества, сверхъестественного и сюрреального в коренном смысле этих обесцененных слов. Самое интересное, что Апдайк расходился с мэтром в том, как вернуть смысл этим стертым словам. Называя Набокова жрецом воображения, Апдайк уверяет, что реальность для Набокова не столько структура, сколько узор, привычка, обман. В его эстетике невысока цена скромной радости узнавания и плоской добродетели жизнеподобия. Зато в творчестве самого Апдайка эти достоинства стоят на первом месте. Его литература невозможна без того, что он, затаенной гордостью перечи Набокова, называет банальными, но увесисто-земными предметами. Говоря по справедливости, у Апдайка есть право на этот тихий бунт. Как бы невелико было набоковское воображение, оно не сумело того, с чем так успешно справляются романы Апдайка, описать Америку. Действие «Лолиты» протекает в такой же вымышленной стране, как, скажем, и романа «Приглашение на казнь». Из «Лолиты» мы можем узнать об Америке 50-х не больше, чем из того набоковского высказывания, где Америка называлась недурным местом для пикников. Апдайк шел другим путем. Он вычертил поразительную по обилию подробностей карту американской души. Однако сегодня, оглядывая плоды своего многолетнего труда, стареющий писатель уже отнюдь не уверен в своей правоте. Совсем недавно Апдайк напечатал статью в «Нью-Йорк Таймс», где с горьким достоинством предрекает закат своему ремеслу. Он считает, что кино решительно вытесняет роман, ибо хороший фильм может рассказать за 2 часа столько же, сколько читатель романа узнает за неделю. Мне кажется, что в этих сомнениях слышен отзвук заочного спора. Возможно, Апдайк, оглядываясь назад, понял, что перевести на язык соперничающего искусства нельзя лишь ту, лишенную увесисто-земного прозу, что парит, как Набоков, в разреженной атмосфере словесной виртуозности.
Так видит эту пару Апдайка и Набокова Александр Генис. Немного, я бы сказала, в пользу Набокова. Любопытно, что почти обратное пишет, сравнивая Апдайка с Набоковым, известная американская писательница Джойс Кэрол Оттс, но тоже не без ложки дегтя.
Проза Апдайка, безусловно, напоминает прозу Набокова. Но Апдайк не преследует набоковских целей. Лукавого обмана, издевки, утайки, маскировки. Его энергичная, по-американски плодовитая и по-американски же объективная проза обращает свое одинаково почтительное внимание на все.
Гор Видал, известный публицист и интеллектуал, но довольно посредственный писатель, назвал когда-то Апдайка писателем для среднеинтеллигентной публики, middlebrow, в отличие от highbrow, то есть от высоколобых интеллектуалов.
Middlebrow – старомодное слово, и такие элитарные критики и снобы, как Гор Видал или Симур Смит, обозначают им публику недостаточно начитанную, читателя недостаточно искушенного и тонкого, такого, который предпочитает легкое чтение. Обычно они имеют в виду, скажем, публику, которая читает Роберта Фроста, но не читает Т.С. Элиота. Эти критики находят произведения Абдайка подозрительно легкими для восприятия и, может быть, слишком понятными для их замысловатых литературных игр. Там нет изящно разбросанных по тексту намеков, и им нечего разгадывать. Кроме того, Гор Видал в политическом смысле находится много левее Абдайка, и его критика политических и общественных институтов Соединенных Штатов, американских традиций и образа жизни намного резче. Поэтому его раздражает, скажем, патриархальная любовь Абдайка к американской буржуазной провинции, к маленьким городкам, населенным добропорядочным средним классом. На это я могу только сказать, что философское, религиозное и поэтическое осмысление жизни, с моей точки зрения, требует гораздо больше таланта и тонкости ума, чем создание летучих мо и клише, вроде термина «middlebrow public».
Профессор Причард, вы поставили Абдайка в один ряд с лучшими американскими романистами нашего времени, Солом Белло и Филиппом Ротом.
Причем из этих троих Джон Абдайк единственный не еврей, и, на мой взгляд, только он отразил жизнь все уменьшающейся части американского населения белых американских протестантов. Вообще он единственный серьезный протестантский романист нашего времени.
Джойс Кэрол Оатс, обсуждая эту сторону творчества Абдайка, писала, что его религиозное чувство сильно и неколебимо, но его симпатии почти всегда на стороне тех, кто сомневается, на стороне тех, кто оставил надежду на спасение и вечную жизнь и пытается придать своей земной жизни некую объективную ценность, стать художником и творцом собственной жизни. В 1964 году в речи при получении Национальной книжной премии за роман «Кентавр» Абдайк сказал, определяя писательское дело: «Воображение подсказывает нам, что тот, кто создал наш мир, создал его безболезненно и легко. Но нам суждено смиренно трудиться и терпеть боль, создавая шаг за шагом, слово за словом, нечто полезное и красивое, а следовательно, хорошее».
Я думаю, Абдайк – хранитель традиции в американской художественной литературе. Может быть, последний хранитель традиции, уходящий на 100 лет назад, в те времена, когда Уильям Дин Хауэллс в Новой Англии начинал жанр американского романа. Абдайк продолжил традиции Синклера Льюиса, Шервуда Андерсона и до некоторой степени Хемингуэя, так прекрасно описавшего Средний Запад. Абдайк сложился как писатель под огромным влиянием двух своих современников, Селлинджера и Джона Чивера, которых он боготворил и у которых учился тому, как сохранить свой собственный голос в огромном литературном хоре. Сильный или слабый, но свой. И в отличие от Селлинджера, Абдайк принял судьбу такой, как она есть. Его ничто не остановит. Salinger stopped writing, of course, and Updike never stopped writing. I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. На волнах Радио Свободы вы слушали передачу «Портрет американского интеллигента» к 40-летию творческой деятельности Джона Абдайка. Вела передачу Марина Ефимова.
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.
Здравствуйте! С вами программа «Культ личности». Я ее автор и ведущий Леонид Велихов. Мы выходим в эфир уже 5-й год, а настоящих личностей с их рассказами о своих судьбах, поступках и взглядах на жизнь, которые до сих пор еще не побывали у меня в гостях, по-прежнему много. Поэтому не пропускайте свежие выпуски нашей программы. Премьера каждую субботу в 20 часов по Москве, на средних волнах в 23 часа.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» Андрей Кончаловский, программа «Минимум», к выходу в свет мемуаров кинорежиссера. Подготовил и ведет выпуск «Русских вопросов» Борис Парамонов. Передача впервые вышла в эфир 11 ноября 1999 года.
Одно из заметных культурных событий этого года – выход в свет двухтомных мемуаров кинорежиссера Андрея Кончаловского. Мемуары построены не хронологически, а скорее системно. Первый том – материал в основном биографический. Во втором томе режиссер рассказывает о своих фильмах. А биографический материал, присутствующий здесь, касается почти исключительно западных годов жизни автора. Названы книги, соответственно, «Низкие истины» и «Возвышающий обман». Но низких истин достаточно и во втором томе. Может быть, больше, чем надо. Вообще, обе книги перегружены излишними подробностями. Что это? Писательское неумение справиться с обширным материалом? Самовлюбленность автора, открыта, кстати, хотя и не без иронии декларируемая, или что-то еще? Я думаю, что это прием, не всегда, правда, умело проведенный. К тому же это, похоже, модно. Так сейчас пишут свои мемуары многочисленнейшие кинозвезды. Здесь сказывается давление современного маскульта, которого невозможно избежать именно кинодеятелю. Больше всего человек определяет его работа, а работа кинорежиссера нынче не может быть высоколобоэлитарной. Вот вывод книги или даже жизни Андрея Кончаловского. И он этот вывод не скрывает, а провозглашает, всячески подчеркивает. Кончаловский пришел в кино на пике его истории в 60-е годы. Феллини, Антониони, тогдашний Бергман. Это была великая эпоха, и в Советском Союзе по-своему отразившаяся. В СССР были серьезные попытки делать большое кино. Достаточно назвать имя Тарковского. Но такие попытки делал и сам Кончаловский. И все это кончилось при жизни одного поколения. Означает ли это одновременно смерть художника и даже человека? В случае Тарковского – да. Бывают такие совпадения, когда человек умирает, потому что художник в нем зажат. Вспомним известнейшее в России Блока. Тут какой-нибудь наследственный сифилис или даже рак не болезнью уже выступает, а перстом судьбы, и судьба становится мифом. Закона в этом, конечно, нет. До сих пор жив Бергман, которому тоже в нынешнем мире делать нечего, хотя, по слухам, он вдохновлялся даже эстетикой сериала «Династия». Конец трагедии – вот формула нашего времени. И так уж это плохо. Не стоит культивировать трагедию в эпоху атомных бомб. Но и большого искусства при таких установках не ждите. В чем сумел убедиться Андрей Кончаловский во всех своих разнообразнейших культурно-исторических и географических опытах. При этом особенной горечи у него по этому поводу не чувствуется, и возникает соблазн думать об авторе как о человеке холодном и незаинтересованном, попросту говоря, циничном. Как явствует из мемуаров Кончаловского, этому соблазну подвергались многие, едва ли не все из судивших о нем. Мне хочется сказать тут несколько слов не то что в защиту Кончаловского, но в защиту цинизма. Я давно уже замечал, что цинизм в чем-то сродни наивности. Во всяком случае, это довольно частое сочетание. И как раз Кончаловский является очень представительным образчиком такого сочетания. Скажем так, автор ничего не скрывает, не считает нужным казаться лучше, чем он есть. Вот это и можно назвать одновременно наивностью и цинизмом. Но здесь нужно заметить некую тонкость. Такое поведение объясняется отнюдь, во всяком случае, не вполне указанной выше манерой нынешних беспардонных звезд, считающих каждый свой чих облагодетельствованием человечества. Здесь другое – породистость, высокородность. В высших своих образцах она никогда не бывает самомнением и позой надменности. Аристократ всегда прост, естествен. Кончаловский кажется именно таким, естественным. Ему, так сказать, нечего бояться. Он осрамиться не может по определению. Он цитирует в одном месте слова Бердяева о том, что месть и зависть – эмоции раба, а чувство вины – господина. При этом одна глава мемуаров Кончаловского называется «Зависть», а другая – «Ревность». Он совершенно не скрывает этих своих, как бы, низких чувств. И при этом не всегда о пустяках говорит, вроде такого сюжета.
Первое мое воспоминание, связанное с семейством Ливановых, меньше всего касается Васи. Мне было безразлично, кто этот мальчик. Но вот автомобильчики, которые ему привез папа из Риги, никогда не забуду. Я очень завидовал Васе. Меня такими игрушками не баловали. Не так давно я встретил Васю во дворе Мосфильма. Он задумчиво разглядывал мою новую американскую машину. «Привет, Василий», — сказал я. «Ты когда-то завидовал моим машинкам», — сказал Вася, — «а теперь я завидую твоим».
Можно ли назвать это торжеством победителя? Мне кажется, что Кончаловский себя победителем вообще не чувствует. Его жизнь может показаться непрерывным триумфом, шествованием от победы к победе только со стороны. В его индивидуальных восприятиях сохраняются истинные масштабы. И его бесспорное влечение к так называемой хорошей жизни объясняется просто-напросто пониманием того, что называется культурной нормой. И еще одного нельзя не заметить у Кончаловского из разряда высоких чувств. В людей, которым он завидовал, которых видел высшими себя, он влюблялся. Любовь его жизни, конечно, Тарковский. И эта любовь соединялась и с ревностью, и с завистью. Мне кажется, что Кончаловский совершенно искренен, когда говорит, что ему, в общем-то, не нравятся картины Тарковского. Но он готов признать, что Тарковский гений, а сам он нет. Такое признание многого стоит.
Он часто бывал несимпатичен как человек, и резок, и зол, и всегда весь на нервах. Но за всем этим проступала стальная, несокрушимая уверенность, что делать надо только так, как делает он. В своем стремлении понять себя, ухватить синюю птицу сновидения, Андрей шел, не оглядываясь. Пройденный им путь огромен. И все же, я думаю, литературная часть его картин ниже пластического ряда. Зато пластика феноменальна, божественна. Но мне в его последних картинах чего-то не хватает. Может быть, чувственности, душевной сопричастности. Может, я ошибаюсь. Может, меня преследует страх посредственности. Человека, не чувствующего в себе одержимости таланта сломать все барьеры. Может быть, Андрей достиг, говоря словами Шкловского, головокружительной свободы, а мне она не дана.
И еще о себе.
Может быть, страх помешал мне сделать мои шедевры, страх переступить черту дозволенного. Все время я писал в своих дневниках «перешагнуть черту» и никогда ее не переступал. Следовал здравому смыслу. Слишком многого мне его оказалось.
Какой наивности у Кончаловского нет, так это той, свойственной, по его словам Тарковскому, наивной веры в абсолютную силу искусства, а отсюда и в собственную мессианскую роль. В этом Кончаловский человек и художник нового, новейшего, постнового времени, истинный постмодернист. Под этим углом зрения пора поговорить о его фильмах.
На волнах радио «Свобода» передача Бориса Парамонова, Андрей Кончаловский, программа «Минимум».
Я смотрел все фильмы Кончаловского, за исключением первого учителя. Это из советских. Из американских не видел «Гомера и Эдди», даже не слышал о существовании такого, только из мемуаров узнал. И не досмотрел на видеоленте «Танго и Кэш». Об этом последнем сам Кончаловский подробнейшим образом рассказывает во втором томе, давая читателю впечатляющую картину голливудского производственного процесса. Тут претензий к нему никаких нет и быть не может. Американские фильмы Кончаловского мне нравятся почти все, разве что «Ближний круг» — сомнительное сочинение, сделанное о России для американцев, то есть по определению, по заданию, кич. Тем не менее, там есть удача. Например, Боб Хоскинс в роли Берия. Этот актер что угодно и кого угодно сыграет. И все же заведомый кич Кончаловского не такое удручающее зрелище, как «Сибирский цирюльник». Фильм, который смотреть стыдно. Зрелище более позорное, чем Ельцин, дирижирующий в Германии оркестром. Говорю это с болью, потому что всегда видел Никиту Михалкова крупным художником, а фильм «Родня» считаю выдающимся. У Никиты Михалкова есть то свойство, которое отсутствует у его брата, и которое так необходимо, хотя и недостаточно для создания шедевров. Способность безоглядной веры, некая безумность, даже глуповатость, та самая, о которой Пушкин говорил, а Кончаловский умный. Мне хочется самому написать сейчас что-то вроде мемуаров о том, как я смотрел в СССР фильмы Кончаловского. Строго говоря, я их почти не смотрел, видел всего два. На «Дворянское гнездо» сходил, так сказать, сознательно, целенаправленно. Литературный материал говорил за себя, вернее, автор такового. Хотя как раз эта вещь Тургенева мне совсем не нравится. Я был рад, прочитав у Кончаловского такое о Тургеневе суждение.
Читая Тургенева, я первый раз отметил полярность его эстетических вкусов. С одной стороны, условный, романтизированный, идеологизированный мир его романов с неправдоподобием дворянской идиллии. С другой – натурализм и сочность записок охотника. Существует как бы два Тургенева. Один – умелый мастер конструирования сюжетов, поэт дворянских гнезд, создатель галереи прекрасных, одухотворенных героинь. А другой – великий художник, пешком исходивший десятки деревень, видевший жизнь, как она есть, встречавший множество разных людей и с огромной любовью и юмором их описавший.
Тургеневский фильм Кончаловского, как сам он об этом пишет, пытался соединить эти два начала, представить их в одной раме, в одном кадре, так сказать. Кончаловский признается в той своей ошибке, что в конце концов отказался от этого замысла и выбросил из финала фильма сцену, навеянную рассказом «Певцы». Тем не менее, есть в финале сюжет, связанный с рассказом «Лебедянь» про конную ярмарку. Вообще, фильм мне, помню, скорее понравился. Красивый, стильный фильм. Зато впечатление от романса о влюбленных было в высшей степени неожиданным. Уж не помню, почему я в кино попал. Я ж был в России антисоветский сноб. Фильмов советских вообще не смотрел. Неожиданностью в фильме был самый его язык и отнюдь не ритмизованный текст сценариста Григорьева. Кончаловский пишет, что здесь он решился наконец провести тот прием, который придумал еще о Тургеневе, дать резкую перебивку стилевых планов. Первая часть была поэзия, накал страстей, вообще некое нарочитое излишество, какой-то, я бы сказал, Довженко, даже в варианте Юлии Солнцевой. Вторая часть – смиренная проза. Это подействовало. Не то чтобы понравилось, но запомнилось, впечатлило. Я понял с тех пор, что имя Кончаловского следует знать и помнить. Об американских фильмах Кончаловского я, в общем, уже говорил, повторяться не буду, но, готовя эту передачу, нашел и посмотрел пленку «Сибириады». У меня появилась возможность сравнить то, что говорит о своих фильмах Кончаловский, с собственным, причем живым и свежим мнением о них. Я не могу сказать, что «Сибириада» лишена достоинств. Нет. Но вещь не получилась, или, вернее, получилась по-советски. Какой-то антисоветский подтекст в ней, безусловно, чувствуется. На это, надо думать, автор рассчитывал. Но в целом вещь получилась, я бы сказал, искусно фальшивая. В описании фильма в мемуарах Кончаловский ставит акценты не там, где надо. Нельзя сказать, что месседж фильма – уничтожение родной земли коммунистическими цивилизаторами. Чуть ли не наоборот. Единство времен и целостность отечественной истории провозглашается. Такова безвкусная, на мой взгляд, сцена появления предков из могил. Сцена, в которой, конечно, можно увидеть подражание финалу 8,5, и это автор ставит себе заслугу. Но можно увидеть и четко запрограммированный идеологический маневр. Но это все идеология. Я скажу о художественном срыве в стилистике фильма. Кончаловский здесь, да и не только здесь, допускает стилевое смешение, соединяет с реалистической фактурой повествования аллегорию. Это не работает. Еще вернее, воспринимается как трюк для обхода цензуры. Дать вместо правды о коллективизации символику некоего беспредметного строительства, прокладывания дороги к звездам. В общем-то, ясно, чего хотел Кончаловский. Платонова. Но Платонов, увы, не получился. Невозможно сделать Платонова на деньги «Союз кино». Ну и, наконец, главное скажу о Сибириаде. Выясняется, что ни Платонов, ни вообще родные осины здесь ни при чем. У этого фильма есть несомненный американский источник, что и проливает необходимый свет на режиссера и человека Кончаловского. Больше того, на всю нашу эпоху. Этот источник – американский фильм 60-го года «Wild River» – «Дикая река» с Монтгомери Клифтом и Ли Ремик. О том, как рузвельтовская администрация, стараясь занять безработное население, предпринимала гигантские проекты по переустройству родной природы. В данном фильме речь идет о том, как было решено затопить некий остров, потому что проектировалась электростанция. И дальше все, как у Кончаловского в «Сибириаде». И вечный дед в образе американской бабушки, хранительницы традиций, и передовой администратор из TVA, которого хотят побить местные традиционалисты, как кулаки коллективизатора, и кладбище предков, с которого не желает уходить помянутая бабушка, и нежная героиня, понимающая, что предпочитать надо новое, забыть Спиридона. Но при этом главное, давний американский фильм напоминает не только Кончаловском, этом урбанном сынике, но и о русском идеалисте-деревенщике Валентине Распутине. Это ж прощание с матерой. Вплоть до того, что срубают некий символический дуб. Я думаю, что Кончаловский видел в России этот фильм и сопоставил с той же матерой. Тут-то и наступил момент истины. Он увидел, что так называемые идеологические, якобы непримиримые противоречия в современном мире, противостояние двух пресловутых лагерей и необходимость решительного выбора между ними – совершеннейшая чушь и гиль, ничто по сравнению с тем, что современный мир объединяет в общей судьбе. А объединяет его всеобщее участие в технологической цивилизации, диктующей единый стиль поведения в самых различных обстоятельствах, единые сюжеты диктующие. Вплоть до того, что голливудские кинодельцы и русско-советский классик Распутин видят одно и то же. Поняв это, трудно было остаться так называемым советским человеком. Мотивы пошли в ход чисто прагматически. Где лучше всего ожидать все того же потопа? Вопрос о художестве остается при этом почти академическим. В этом случае Кончаловский пытается его поднести именно так, и с ним трудно не согласиться. Высокого искусства в современном обществе, в массовом обществе не будет. Будет, есть. Рынок и товар. Что касается самого Кончаловского, то нельзя не сказать, что он не делал честных попыток как-то противостать этому. Добившись кое-какого успеха в Америке, фильм «Поезд беглец», и почувствовав, что может попытаться сделать что-то свое, он сумел поставить два тонких, можно сказать, элитных фильма «Дуэт для солиста» и «Застенчивые люди». Едва ли не лучше всего того, что он делал в России. И оба раза полный коммерческий провал. После этого он сделал для телевидения «Одиссею» и получил премию «Эмми». Об этой антрепризе я не хочу говорить. Но сам Кончаловский говорит и весьма охотно в мемуарах. Для него эта работа была по-своему интересной, и он сумел в ней решить множество технических проблем. Вот рок не то что Кончаловского, а кино как такового. В нем масса техники, требующей умения, профессионализма, некой внехудожественной выдумки. А техникой человечество владеет только сообща. Вот приговор художеству век техники. Одну свою работу Кончаловский видит удавшейся классикой. «Курочку рябу». О ней он пишет.
«Знаю, она не постареет. В ней нет стиля. Есть свобода и есть человеческие характеры. Есть интенсивность чувства».
Это очень интересное заявление, если при этом помнишь, что Кончаловский не раз говорил в мемуарах, что он считает стиль первым условием умирания искусства. Важно то, что есть и что ясно уже сейчас. Андрей Кончаловский – человек хорошо, достойно, то есть профессионально поработавший в кино. То, что в технических возможностях его искусства, он сделал, техминимум сдал. Что будет потом – после никто не знает. Я делаю эту передачу, так и не мог решить, нравится мне Кончаловский или нет. Кто он? Вечности заложник или просто у времени в плену? Знаю точно одно. Мне современность не нравится, а Кончаловский – человек современный. С ней, современностью, легче примириться, если в ней преуспел. Есть ли у самого Кончаловского ощущение успеха? Не знаю, не могу решить за него.
Thank you.
говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушали передачу Бориса Парамонова, Андрей Кончаловский. Программа «Минимум». Продюсер Аркадий Львов.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30. Два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии. И этот новый, сидевший внутри меня опыт, настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснить, таскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Герои оказывались совсем разными. Милорад Павич, Горан Брегович, Душан Маковеев, Радован Караджич, Мирослав Крлежа, Владко Стефановский. Вот фрагмент одной такой программы март 99-го.
В моем книжном шкафу книги Павича стоят рядом с Маркесом, Амаду и Умберто Эко. Мне нравится, когда порядок книг на полке рождает произвольные ассоциации. Та же причудливость стиля, тот же экспорт местных мифов и исторических диковин, сложный баланс формы и содержания, тот же свободный языковой эксперимент и построенный на парадигмах сюжет. А вот компьютерный текст, при всем уважении к электронным технологиям, меня слегка пугает, даже если это великолепный гипертекст Павича. Я люблю запах книги, мне приятно перелистывать страницы, а не щелкать клавишей компьютерной мыши. Этим уже старомодным читательским чувством я, кстати, поделился с писателем. Павич ответил, но ведь мои книги можно читать и традиционным способом.
Моя книжевность тематически уврежена.
Мое творчество основано на балканской и восточноевропейской литературных традициях. Я родился и всю жизнь прожил на Балканах, а потому говорю важные, прежде всего, для русских, сербов, греков вещи. Не стоит порывать с национальной традицией. Ей нужно придать новую форму, нужно отыскать более гибкую систему отношений между читателем и писателем. Универсальность в литературе – это смешение национального и интернационального. В какой степени традиция интерактивной компьютерной прозы получит развитие, сложно сказать. Но я верю, что мне не суждено остаться одиноким волком. Такие книги легко модифицируются. Такое скачкообразное диагональное письмо ближе способу нашего мышления. Язык – понятие линейное, а человек мыслит по-другому. Человеческая мысль распространяется по всем измерениям, как сон или мечта.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке «Свобода – плюралистическое радио», и мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» в разделе «Путешествия» украинский писатель, поэт, эссеист, переводчик Юрий Андрухович.
Был такой эксперимент в моей жизни, когда я перевел 4 или 5 стихотворений из цикла «Старые мастера», то есть это скорее не Бориса Пастернака, а доктора Живаго стихи. Ну и есть там, конечно, вот «Рождественская звезда», которую я, опять же, полушутя, в украинской версии переименовал. Стихотворение называется «Екзотична рослина Пастернак». Гуділи вітри, йшов холод зі степу, і зимно було немовляті з вертепу на схилі гори. Його зігрівало дихання вола, приручені звірі.
Слушайте нас в п'ятницю в 6 вечора.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20.32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».